Начинать совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе я представляю я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг в это время, в течение часа, в студии прямого эфира мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И речь сегодня пойдет, Артем, как вот в песенке, про лето, да, пойдет речь?
Да, про лето, про отдых, а точнее про его безопасность. Не просто безопасность для всех, а безопасности для детей. Поговорим, в связи с чем говорим относительно новый закон. У нас есть перед началом школьных каникул Госдума приняла закон о повышении безопасности детского отдыха. Ну, что сказать, написан жизнями 14 детей закон. Трагедия двухлетней давности на Сямозере известна всем, наверное, когда в шторм перевернулось несколько лодок. Непонятно, каким образом там оказавшихся. Да, 14 детей погибли. Ну, результат 150 томов уголовного дела и принятый в апреле закон о внесении изменений в ФЗ об основных гарантиях прав ребенка. А что за закон такой? Поможет ли он обезопасить детей на отдыхе? Узнаем, судя по информации, вот, которая чисто статистическая сейчас фигурирует, Следственный комитет фиксирует, что в прошлом году от несчастных случаев пострадали более 630 детей, в 2016 около 600. Потихонечку статистика растет, уж не падает точно, несмотря на принятый новый закон. Таким образом, в чем же проблема-то? Почему все больше трагических случаев фиксирует СК? В чем загвоздка? То ли законы неправильно написаны, то ли это головотяпство властей, или это может быть безответственность родителей?
Ну, вот. Они-то в чем виноваты? Они отправляют детей в лагеря, они знают, что есть воспитатели.
Ну вот,
которые, кстати, несут уголовную ответственность.
В столице зимней Олимпиады 2014 года мальчик на минуточку провалился сквозь землю.
Это было.
В ливень.
Да.
Да? Власти поспешили...
А кто виноват? Власти или...
Ну, вот где-то у меня есть там пресс-релиз сочинской администрации, которая поспешила с ним выступить сразу, что, мол, да, была такая вот конструкция, ливневая канализация, Ленёвка, которая не предусматривает закрытие ее решеткой.
То есть бабушка туда... виновата?
Бабушка, мол, знала о наличии такой, тем не менее пошла в ливень с ребенком. Ну, бабушка и виновата. Но мы-то понимаем, что когда речь касается жизни детей, то родители всегда виноваты, и они будут себя всю жизнь чувствовать виноватыми. Это родители, само собой, бабушки. Да. Но как такое возможно? Вот я просто себе задаю вопрос. Сейчас кто-то сидит под стражей в городе Сочи, вот чисто благодаря этому эпизоду?
По-моему, нет, я так думаю.
По-моему, никто.
По-моему, нет. Но, кстати, ни бабушке, ни папе, ни маме от этого легче не будет.
Это понятно. Но тогда трагедии эти будут повторяться. Если не в ливневую канализацию кто-то провалится, то еще где-то что-то случится. И ничего. Я помню, 2 года назад мы обсуждали, когда трагедию на Сямозере, говорили о судье карельской некой, которая дважды или трижды, что ли, продлевала все разрешительные документы этому лагерю, хотя Роспотребнадзор и один из спикеров, представитель Роспотребнадзора, выходил с нами в эфир, говорил о том, что они через суд давали представление о закрытии этого лагеря.
Да.
Но эта судья, которая несколько раз продлевала разрешение на функционирование этого лагеря, и в итоге все закончилось так. Она сейчас где-то живет, спит спокойно, воспитывает своих детей.
Да?
Вот.
Ну, Артем, у нас уже звонок есть. Давайте примем, чтобы люди не ждали. 728-7703, код 8495. Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня, я часто вообще вспоминаю этот случай, и я никак не могу понять, вот диспетчер, ее пытались оправдать. Мне кажется, что вот про ту женщину, которую вы говорите, ну, может быть, она и этот, точнее, этот случай может быть из ряда вон выходящий. Это зависит, ну, от человеческого фактора, да, вот их отправили в такую погоду, не убедились в том, что будет безопасно для детей. А вот диспетчер, который ребенок дозвонился, и она ему не поверила. Вы знаете, это ее дело, верить, не верить, перекрестись, исполняй свои обязанности. Ты за это деньги получаешь. И вот пытались ее как-то вот оправдать. Вот она понесла ли ответственность? Будьте добры, скажите, пожалуйста. Если вы не знаете, то ну ответьте в следующей передаче. Очень вас прошу. Я думаю, многим это интересно. И информации я не слышала.
Эльвир, я только знаю, что она была под судом и оправдывалась так, что ей часто поступали шутливые звонки именно от детей, которые, смеясь, там, давясь в трубку, говорили, что там-то и там-то произошел несчастный случай, после чего бросали трубку. Поэтому она не поверила этому сообщению. Это я знаю. А вот как она там села или не села, Артем...
Знаете, давайте так, начнем с того, что у нее есть инструкция, которую она должна так или иначе выполнять. Эта инструкция кем-то написана, и кто-то контролирует обязательное все это исполнение. У нее есть еще начальство. То есть даже если она себя вот так вот повела, то в поиске более глубоких причин все равно мы выходим на определенную систему, которую кто-то разработал, подписал и должен был контролировать. Я думаю, что не одна она... А вот за конкретно вот этот эпизод, когда она не поверила, должна отвечать. Это раз. Я затрудняюсь, честно сказать, о дальнейшей ее судьбе. Мы попробуем кого-то, может быть, кто-то из наших экспертов, кто будет выходить на связь, будет представитель у нас и руководство лагерей детских, спросим, мало ли кто знает.
Так, Артем, давайте вопрос для слушателей.
Итак, в чем же загвоздка, почему все больше и больше трагических случаев с детьми на отдыхе случается летом в законах, не так написанных? Или это безалаберность властей, или же все-таки это безответственность родителей? То есть кто в конечном счете должен за безопасность детей нести ответственность? Службы специальные или все-таки родители?
728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. С нами, как вы поняли, легко выйти на связь. Пожалуйста, ждем ваши звонки. А сейчас уходим на 15 секунд.
Вы слушаете Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И еще меня, Артем, удивляет, не могу не сказать, это какое-то энное количество педофилов, которые каждый год оказываются в этих лагерях, где насилуют, даже снимают на видео, как они насилуют несовершеннолетних, мальчиков и девочек.
Ну, они, наверное, специально туда за этим и едут, не за зарплатой же той, которую им там платят.
Не, я просто помню, что в советское время, извините, там студенты педагогических вузов, они проходили эту летнюю практику, они были вожатыми, вот, вожатыми в пионерских лагерях. Всегда были студенты педвузов. А сейчас что, любой человек, который имеет склонность к мальчикам и девочкам, может так попасть, что ли, пропусы?
Да, по идее, сейчас-то заниматься с детьми только могут те, кто получил какое-то педагогическое образование, насколько мне известно. Ну, давайте, опять же, к экспертам обратимся за уточнением по этому вопросу. А, наверное, в двух словах стоит о самом законе поговорить. Так, что же нам нового-то принес? Новые полномочия органам властей субъектов федерации даны по разработке и утверждению списка рекомендуемых туристических и других маршрутов передвижения для прохождения группами туристов с участием детей. То есть, если раньше сами как бы педагоги, которые с группами детей шли в поход, выбирали какой-то туристический маршрут и сами должны были согласовывать все детали с властями, продумывать его. Сегодня есть списки, насколько они есть.
Ну,
я не буду, они должны
есть,
быть, да. И вроде как разработкой утверждения должны органы власти заниматься. То есть теперь остается педагогу просто зайти в реестр, посмотреть эти списки, выбрать какой-то, и он уже будет понимать, что этот маршрут известен досконально службам МЧС. Если что случись, можно идти.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера, 728-7703, код, не забываем, уважаемые слушатели, 8495. Ну и на связь с нами выходит первый на сегодня эксперт, и это...
С нами на связи главный редактор закона, адвокат, член общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рубен Валерьевич, вы когда планируете отдых детей, вы какими критериями безопасности руководствуетесь прежде всего?
Ну, прежде всего, присмотр за детьми нужно следить. Дети, они не растут как трава в огороде, поэтому их надо контролировать. Особенно, когда они маленькие. Ну, так в том возрасте, когда он шел-шел, потом резко взял и побежал. Ну, помимо того, что маленьких совсем лучше за руку держать, а те, которые чуть повзрослее, их лучше инструктировать на всякий случай, не лениться. Как дорогу переходить, там, как не отходить от родителей, и что делать, если ты вдруг потерялся. Я вот, как только мы с ребенком, с сыном заходим в какой-нибудь торговый центр или какой-нибудь парк, я всегда его инструктирую. К чужим не подходи, значит, если потерялся, то стой в том месте, где ты меня последний раз видел, если уж как бы мы друг друга не нашли, подходи к охраннику, к полицейскому. Ну, такие вот вещи элементарные. Потому что ребенку свойственно забывать. Ну, он маленький, поэтому у него память по-другому устроена. Вот. Что касается вот темы сегодняшней программы, хочу сказать, что вот закон, который приняли, ну, он полезен, и он работает, и статистика, она в данном случае, видимо, не зависит от... вот от работы этого закона. Я имею в виду статистику, которую, Артем, вы привели касательно детской смертности на отдыхе. Просто видите, как получилось, что вот в прошлом году такие массовые такие трагедии, да, но они благодаря изменениям закона, наверное, каким-то образом нивелированы. Ну, во всяком случае, вот эта разработка туристских маршрутов, открытость, контроль какой-то, да, вот в местах, где дети отдыхают с группами, где работают они с какими-то дядями и тетями, которые раньше были бесконтрольны, а сейчас находятся под контролем, то, наверное, это полезно. А с родителями ничего не произошло. Ну, то есть, как мы видим, вот что в Сочи, вот этот мальчик уплыл через канализацию. Я абсолютно точно понимаю, что закон, который приняли в свое время, вот, ну, вот в прошлом году, да, по-моему, или в этом, дополнительных гарантий по защите прав ребенка, он никакого отношения к ливневой канализации в Сочи не имеет.
Ну, да.
Там ее построили в 60-х годах, и, видите, местная администрация говорит, ну, это в 60-х годах было построено, и бабушка там, она знала о том, что там есть ливневая канализация. Никто не снимает ответственности с бабушки, которая, видимо, должна была 6-летнего ребенка держать за руку. Вот, хотя тоже она не застрахована, что он взял и побежал. А для него нет ливневой канализации, для него лужи и лужи. Я, например, смотрел этот ужасный видеоролик, и никакой ливневки там не видел, я видел лужу. И куда там ребенок наступил, непонятно. Поэтому, может быть, она как-то должна быть огорожена, может, должны были с 60-х годов продумать, что с этим сделать. Это какое-то уникальное инженерное сооружение, что ли, канал вырыли они, и вот она лужей наполняется. Ну, может быть, в 21 веке какие-то другие есть технологические приспособления для того, чтобы от воды избавиться. Не знаю. Может быть, стоило этим озаботиться. Но, опять же, хочу сказать, что закона о том, что привлекать к ответственности родителей за то, что гибнут или страдают дети, нет. Есть обязанность конституционная у родителей заботиться и следить, в общем, за своими детьми. Ну, то есть участвовать в их воспитании, в том числе и обеспечивать им безопасность. Это в Конституции написано. Родители, конечно, нельзя наказывать за то, что они там не доглядели, если там нет преступной какой-то составляющей. А, видимо, надо что-то такое сделать, чтобы воспитывать. Может быть, какие-нибудь просветительские программы. Может быть, что-то на радио. Вот мы сейчас говорим, и я хотел, пользуясь случаем, да, вот привести пример. Буквально я не так давно был в Сочи, это как раз вот эта трагедия произошла позже. Я только оттуда уехал, через 2 дня вот этот мальчик там, и еще 2, кстати говоря, утонули. Вот. А я наблюдал картину другую. Значит, там есть трасса в Олимпийском парке «Формула-1». И пока там «Формула-1» не проводится соревнования, эта трасса используется там для каких-то разных других мероприятий. В частности, там гонки таксистов. Ну, такая есть интересное мероприятие, когда там таксисты гоняют, дрифтинг такой устраивают. И кто-то покупает билеты на трибуну, садится и смотрит. А кто-то из зевак, просто проходя мимо, стоит и смотрит там на этих на мостах, которые через эту трассу проходят. И на моих глазах, значит, там внизу гоняют вот эти машины с ужасной скоростью. А папа посадил ребенка на шею, и, значит, ребенку из-за заграждения просто не видно, он маленький, да, он его на шею посадил и стоит, смотрит. Вот. И к нему охранник подходит, этого заведения, ну, этой трассы, и говорит, снимите ребенка с шеи, потому что это небезопасно. Ну, и папа говорит, это мой ребенок, я вот за его безопасность отвечаю, и поэтому вот все, я, неужели я не контролирую? Охранник ему опять требования предъявляет, говорит, снимите ребенка с шеи, это небезопасно, как бы я вам там заявляю такое требование. Ну, папа там, ругаясь, снимает ребенка и сажает его на перила. Когда ребенок свешивает ноги. Знаешь, охранник вообще в шоке и говорит, ну, еще хуже сделал. Он говорит, да я отвечаю за ребенка, неужели я его уроню? Я вот подумал, что если, ну, так требования охранника были правомерными, но он же не может родителю там дубинкой по голове дать. Он в лучшем случае может там полицию вызвать, и пока она там дойдет, уже может что-то произойти. Я просто подумал, что вот такой папа, который держал ребенка сначала на шее, потом на перила посадил, а внизу гоняет вот эти вот дикие совершенно автомобили. И не дай бог, что-то случится, а может и папа еще под шофе, а может он испугается там рева автомобиля, или автомобиль врежется в ограждение, да, там колесико какое-нибудь вылетит, раз, и ребенок упал. Потом же папа этот предъявит иск в суд к организаторам этой трассы и скажет, ограждения не было. Вот в чем дело. То есть он на себя ответственность, скорее всего, не возьмет. Или вот помните, тоже там в интернете был такой, было такое видео размещено, когда бабушка дорогу переходила, ребенка тащила на санках сзади, там, зимой.
Угу.
Переезжала дорогу, ребенок сзади, а остановился КамАЗ, который ее пропускал. А КамАЗ, учитывая, что высокая машина, он и не видел, что там в санках кто-то. Бабушка прошла мимо него, и все, и он тронулся, и ребенка переехал. Ну, кто виноват? Тот, кто в КамАЗе сидел, или бабушка, которая должна была соблюдать просто правила дорожного движения. Поэтому вот мое мнение, там, законы, которые мы принимаем, эта штука хорошая, и, конечно, она повлияет на отдых детей. Но родители тоже должны думать своей головой.
Роман Иванович, вот смотрите, вот в Хакасии вот один вожатый повел 18 школьников по тропе номер один. И так получилось, что это было дело в конце июня. И так получилось, что он забыл взять маршрутную карту. Забыл и повел их. Всего там 8 часов. Но плутали они 27 часов. Наконец-то с трудом они вышли. И вот этого просто вожатого его просто уволили. А разве не должны были завести против него уголовное дело?
Но какое уголовное дело? То есть у нас есть определенный критерий. Если был причинен вред, и некоторые преступления, как то там халатность или причинение смерти по неосторожности, они возбуждаются исключительно, когда наступают неблагоприятные или трагические последствия. Когда кто-то, извините, накосячил, ему ничего не произошло, нет повода для возбуждения уголовного дела. Видимо, этим руководствовались люди. Ну, то, что уволили, правильно сделали.
То есть там никакой... То есть это не халатность, это не попадает. А то, что случайно вышли, и дети могли просто погибнуть, это ничего не значит, да?
Ну, вот когда... Как у нас правоохранители говорят, вот когда погибнут, тогда и будем наказывать. А пока ничего не произошло, значит, не будем. Вот. То есть есть преступления с реальным составом, которые по уголовным делам, уголовные дела, по которым возбуждаются исключительно, когда наступают последствия. Если последствий нет, то уголовные дела не возбуждаются.
Ну тогда может так получиться, что и другие будут карты забывать, потому что урока никакого нет. Понимаете?
Ну уволили же человека, вы же сами говорите.
Ну уволили, да, да. 15 тысяч рублей в месяц он получил.
Рубен Валерьевич, резюмируя, какие-либо усиление ответственности для родителей должны быть в законах или нет?
Я думаю, что потеря ребенка достаточно большая неприятность, и там усиливать нечего. Некоторые родители в петлю лезут после этого, когда они не доглядели. Поэтому там усиливать нечего. Я говорю, если только в действиях папаши или мамаши нет состава самостоятельного преступления, когда они ребенка, допустим, в машине забыли, а на улице 40 градусов жару.
Угу. Спасибо, большое спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Главный редактор закона, адвокат, член общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян, кандидат юридических наук.
Артем, давайте напомним, какая у нас тема и почему, собственно
говоря, что мы обсуждаем. Итак, мы говорим о новом законе о повышении безопасности отдыха детей. Ну, на фоне статистики Следственного комитета, который фиксирует некоторое увеличение детской смертности в период летнего отдыха. Ну, надо, правильно Рубен Валерьевич заметил, оговориться, все-таки массовых трагических случаев было не так много в этом году, хотя вот из окон дети выпадают. извечный российский вопрос. Взрослые дяди не могут прописать какой-то техрегламент по установке блоков на окна, или мамы, которые не уследили за детьми, и те просто выпадают реально с ужасной периодичностью. Частные случаи. Родители не доглядели. Итак, кто несет большую ответственность за безопасность детей, специальные службы или же все-таки родители?
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в студии прямого эфира. Это радио Москвы 728-7703, код 8495. И с нами на связи хоть второй на сегодня эксперт.
С нами председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. Первый зампред правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Сутрумина Елена Васильевна. Елена Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Елена Васильевна, на ваш взгляд, закон что-то реально такое дает нам сегодня, что обезопасит наших детей? Я вот вижу, ну, какие-то ключевые моменты, эти списки туристических маршрутов, реестры вот этих лагерей, организаций отдыха. Вот что самое существенное?
Ну, самое существенное, что вообще-то сейчас вводится в соответствии с законом, без проверки Роспотребнадзора ни один лагерь не может открыться.
А раньше было иначе, простите, я сразу...
Да, ну, хотя это комиссии все были, но были лазейки, и лагеря открывались, действовали, потом приходил Роспотребнадзор, сейчас в связи с новым изменением закона о безопасности детей, там это более жестко прописано, тем более вводится действие Уголовный кодекс, есть статьи этой и ненадлежащей защите прав потребителей, также то, что связано со здоровьем, проверки санэпидемстанции. Вот кроме маршрутов, очень важно, что реестры теперь единые создаются. Кроме, что они в регионах будут, раньше тоже были реестры, но мы проводили мониторинг и выяснялось, что раньше какие-то лагеря или старые их сайты, какая-то непроверенная информация. Сейчас все четко выверяется. И есть даже, что родители не обязательно свою фамилию они могут сообщать, они какие-то свои выкладывают мнения об этом лагере, усиливается роль общественного контроля.
Елена Васильевна, извините, давайте сразу для слушателей просто поясним. То есть, если что, вот собираемся детей отправлять на отдых, где найти эти списки лагерей, так сказать, сертифицированных сегодня? На сайт куда-то надо зайти?
Да, это нужно при правительствах региональных областей, администрациях находить такие сайты. И сейчас создается, будет единый реестр лагерей, который будет при Министерстве просвещения.
А если какие-то, извиняюсь, косяки вот за лагерем конкретным были замечены, там как-то фиксируется это? То есть можно выбрать там какой хуже,
нужно
лучше?
Нужно посмотреть, во-первых, все документы там учредительные должны быть, отзывы. Притом, я всегда об этом говорю, все-таки родителям нужно смотреть цена и качество. Если достаточный срок, а цена очень низкая, надо, ну, все-таки мы в рыночной экономике живем, и цены растут, значит, это изначально экономит на безопасности детей, питания, на это вот тоже нужно обращать внимание.
Елена Васильевна, а тут мы в начале передачи вспоминали, что в советское время в лагеря вожатыми ехали студенты педагогических вузов. А сейчас-то кто туда устраивается? Как туда можно попасть? С улицы или как вообще?
Ну, вообще-то есть правила и для вожатых. Сейчас устанавливается тоже сертификация. Единственное, вот для старших вожатых нет. И, конечно, с тем, чтобы идеально ехали студенты из педагогических вузов, это есть практика, но нужно им тогда льготы какие-то делать. Получается очень небольшая зарплата у вожатых, все время ответственность огромная, поэтому недостаточная зарплата. Вот здесь нужно, конечно, повышать. А так, если серьезный лагерь, конечно, они смотрят, кто будет с детьми работать. Вот, чтобы вы понимали, для того, чтобы официальный лагерь открылся и действовал, он должен соответствовать нормам, которые прописаны в 96 законах. и разных там нормативных актов. Сейчас это все сводится очень много, поэтому не только маршрута, но там и палаточные лагеря, особые требования, там обработка, иногда даже чересчур избыточная, потому что бывают случаи, что по 15 проверок проходит, но они должны быть. И сейчас возрастает роль общественного контроля, то есть общественники могут посмотреть, проанализировать. У нас действует в общественной палате горячая линия, если какие-то проблемы, пишите, обращайтесь, мы будем реагировать и разбираться.
Елена Васильевна, вот эти проверки, про которые вы говорите, они плановые или внезапные? Почему я спрашиваю? Потому что в Штатах есть бойскаутские лагеря, и вот там в каждом штате всегда есть внезапные прокурорские проверки детских лагерей. Они всегда внезапные. Ты не знаешь, в какой момент они будут.
Вы знаете, ну, вначале до открытия лагеря идут, естественно, проверки плановые с тем, чтобы он открылся. Да. А если какой-то сигнал поступает, и много внеплановых проверок, они особенно после событий, то, что случились трагически, сейчас очень часто внеплановые проверки делают. Потому что если сообщать, то, как вот видите, сам Мюнхер получилось, что этих детей повезли, что проверка планировалась, они их повезли, чтобы их не показывать. Вот.
А это правда, Елена Васильевна, что особо-то желающих работать вожатыми нету, оклады-то маленькие, а уголовная ответственность довольно большая?
Ну, проблема большая с кадрами, это действительно так. Это действительно так, поэтому для того, чтобы более дорогостоящие, когда вот лагеря сейчас востребованы, если, конечно, у кого есть деньги, это и образовательные, какое-то со знанием языка, еще что-то, то там, конечно, кадровые вопросы проще решаются. Ну, я не говорю, не беру наши флагманские лагеря, это Орленок, Артек, конечно, надо всем так стремиться. Все-таки субъекты федерации, сейчас на них большая возложена ответственность по поводу лагерей. И если реально посмотреть, у нас основная в летний период это лагеря дневного пребывания. Это более 80%. Так что за город выезжать не так много детей, не так много у нас лагерей загородных.
Дневного пребывания?
Дневного пребывания. Еще раз.
Лагеря дневного пребывания. Это когда это в Москве очень распространено и в ряде регионов. И это хорошо, чем вообще ничего нет. Это когда в той же школе, где дети учились, они в летний период, поскольку родители не могут их пока там на отпуск вывести или там в лагерь, и они находятся в этой школе, там какие-то занятия, они там едят, и после обеда они как бы свободны.
Это от большой бедности.
Практически, вы знаете, все-таки оздоровление не происходит. Нужно обстановку менять. Очень сложная программа, конечно, дети должны выезжать и оздоравливаться. И вот здесь должно быть субсидирование.
Это звучит как какая-то тюрьма для ребенка.
Просто врачи.
Они нормальные, но все-таки, конечно, лучше, чем на улице. Но вот так называется. Формулировка лагеря дневного пребывания.
Да не, я шучу, я просто поставил себя на место ребенка, который отучился там два.
Просто у родителей нет денег. Понятно, чтобы ребенок полноценно отдохнул.
Отдыхаем в школу с утра.
Да, вот я поэтому везде выступаю, что нужно, конечно, понятно, у нас социально незащищенные, но надо смотреть те категории, где двое детей, родители, вот если двоих отправить, сейчас все-таки дорогостоящие, нужно тоже помощи таким родителям оказывать.
А что, Елена Васильевна, если семья малообеспеченная, как-то из бюджета выделяются деньги, чтобы хотя бы в два года ребенок отдохнул?
Вы знаете, раньше были заложены средства в бюджете. Вот впервые в 2018 году сложнее с бюджетом, и вот средства на социально защищенные категории, как-то это больше на регионы, и они не были заложены. Вот
понятно. Как обычно, денег нет, но вы держитесь. Да, понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо, Елена Васильевна. С нами был председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сатурмина.
Вот я, Кась, Артем, не знал я ничего про дневные такие...
Для меня это уже новость.
Для меня это новость. Это наша проблема с вами. 728-7703, код 8495. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Наш Владимир Ельченко, заместитель директора Федерального центра детского и юношеского туризма и краеведения.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Да, здравствуйте.
Значит, вопрос, связанный с безопасностью детского отдыха, на самом деле он далеко не прост, как кажется. Дело в том, что те законы, которые были приняты в этой сфере, они не только не оказывают положительного влияния, а, скажем так, скорее негативное влияние на безопасность.
Угу.
Да, если помните, у нас в 2016 году была трагедия на Сиамозере, и там, если проанализировать причины, то ключевые причины какие? Это то, что, во-первых, перегруженный был отель, и детей вынуждены были направлять на остров, то есть из-за позиции, скажем так, личной руководства дети были обречены. Вторая причина – это низкий уровень подготовки инструкторов. Когда мы говорим о безопасности, то все специалисты говорят о трех вещах. Первое – уровень подготовки руководителя, уровень подготовки ребенка и третье только – все остальные условия. Соответственно, вместо того, чтобы в законе как раз эти вопросы регламентировать, мы ушли в те моменты, которые на безопасность не влияют. А именно, если посмотреть 465-й сначала закон, а потом законы, так называемые законы Яровой, которые были приняты в апреле следующего года, то они противоречат сами себе. Ну, например, там сказано, что движение по туристским маршрутам, другим маршрутам передвижения детей, находящихся в организациях летнего отдыха, детского отдыха или организованных групп туристов. Но ребенок, который находится в организации детского отдыха, идет по туристскому маршруту, он уже турист. То есть даже с терминологической, скажем так, с терминологией здесь очень большие проблемы. Где у нас реально была проблема, это чтобы распространить требования, которые есть в спортивном туризме, там очень жесткие требования. И требования, которые есть в системе образования, они, правда, 92-го года, инструкция по проведению походов, но это серьезные документы. И у нас была сфера, неурегулированная туруслуг, на которой это не распространялось. Но и сейчас на нее практически это не распространяется. Поэтому это все вызвало вал непонимания. В апреле этого года у нас теперь появились так называемые рекомендованные маршруты. Мы сегодня только вот спустились с гор, провели всероссийский слет юных туристов на высоте более 2000 метров, дети прошли 70 километров. Но этот маршрут, например, для детей, которые без подготовки, он не рекомендован. А если для детей без подготовки рекомендованный маршрут, он будет не рекомендованный для этих детей. Традиционно вообще специалисты говорят о том, что не бывает рекомендованного или нерекомендованного маршрута. Есть соответствие маршрута уровню подготовки детей и уровню подготовки руководителя. Есть традиционно у нас такие маршрутно-квалификационные комиссии, экспертные органы, где эксперты говорят, вот эти дети с вот этим руководителем вот в этот конкретный период времени могут пойти по маршруту или не могут. А у нас получается, что некий чиновник, уровень подготовки которого мы абсолютно не знаем, должен что-то принять. И сейчас в регионах буквально хаос. Они не понимают, что такое рекомендованный маршрут. Мы разговаривали с коллегами из ряда министерств. Там тоже есть ряд вопросов, потому что по закону туристский маршрут – это путь передвижения туристов. А путь передвижения в активном туризме, то есть в походном, он в одном лесу, их могут быть тысячи. Когда у нас говорят, что в таком-то регионе разработали 10 новых туристских маршрутов, то переводя на язык закона, 10 новых путей передвижения по лесу. То есть вот это непонимание, туристский маршрут – это перечень объектов, где группа на автобусе ездит, это музеи, допустим, или путь передвижения в лесу. Что мы регулируем, никто не понимает. Если о музеях, то получится, что теперь что, детям, если не рекомендованный музей, в музей ходить нельзя? Или, например, у нас детские походы часто очень совершаются, опять же, как организациями детского отдыха, так и образовательными организациями. Кто-то изучает природу, кто-то изучает памятники Великой Отечественной войны, там ухаживает, кто-то какие-то части связаны с игрой, там зорница, еще чего-то. То есть это все, дальше идет процесс хаотизации. Вот где есть реально законопроект, его Минобр разработал, действительно важный, здесь очень много данное министерство делает, это по поручению еще правительства утвердить правила проведения туристских мероприятий с детьми. То есть нужен реальный единый документ, единые правила, которые будут распространяться и на спорт, и на образование, и на туруслуги. Потому что сам факт передвижения ребенка в лесу, он не является предметом там услуги отдыха и оздоровления, либо туристской услуги, либо образовательной услуги. Это форма. Это как стакан, в который можно налить сок, воду, минералку, лимонад, компот. А вот следующая проблема у нас, которая тоже не затронута, вы, наверное, сегодня уже обсуждали, я просто не все слышал, это огромное количество нарушений действующих, выявляемых регулярно. Так вот, у нас, согласно ведомственному приказу Роспотребнадзора, эффективность региональных подразделений зависит от доли проверок, в ходе которых выявлены нарушения. То есть, и согласно действующим нормативным актам, если в ходе проверки не выявлены нарушения, значит...
Неэффективно?
Неэффективно, совершенно верно. Если мы возьмем санпины, которые противоречат сами себе, изначально у нас любой руководитель детского лагеря, он уже нарушитель. Вот мы провели недавно мероприятие, я считал, сколько раз я нарушал действующие нормы, а потому что по логике это невозможно. Для примера, например, есть у нас требования уборки сухостоя или дератизации, которая идет из 70-х годов. Да, тогда у нас была государственная собственность, все понятно. Но если рядом с лагерем стоит частный объект, территория Минобороны или другая территория, то лагерь изначально обречен. Его либо наказывает, например, лесничество за то, что он срубил дерево, либо Роспотребнадзор за то, что он его не срубил. Соответственно, понижается порог вот этот чувствительности, и у нас из-за вот этих всех, скажем так, вот этой мелочевки, которая не влияет на безопасность, реально вскрываются огромные проблемы, которые можно было бы решить. Вот в этом сейчас и главная боль всех этих вопросов. Кроме того, вот хотелось бы упомянуть позицию, как-то Минэк озвучил, о том, что чем жестче мы закручиваем гайки, тем больше у нас серая зона. И здесь вот мы тоже боимся, что дальнейшее закручивание гаек, оно приведет как раз к росту серой зоны, что уже, в принципе, мы наблюдаем.
Владимир Иванович, а вы возьмите с собой в поход чиновников, может, они поумнеют немножко, а?
Детей чиновников возьмите, да. Чтобы они там...
Вы знаете, такой пример был. У нас сейчас вот мы находимся в Краснодарском крае. Здесь вот достаточно хорошо развит именно походный туризм. После того, как по решению руководства главы районных администраций сходили в поход.
Ну вот видите, да, это хорошее предложение. Спасибо вам.
Ой, подождите. Маленький вопрос. Владимир Иванович, я еще раз слушателям подчеркну. Вы замдиректора фактически вот Федерального центра детского и юношеского туризма и краеведения, да? То есть это такое вот обширное.
Да, это в этом году нам 100 лет, а именно 100 лет системе детского и юношеского туризма, государственной, это, скажем так, система внутри системы образования, суть которой, что ребенка учат находиться в природной среде, и походы, палаточные лагеря, это, по сути дела, форма закрепления результатов, которые ребенок...
Отлично. У меня в связи с этим простой вопрос. Я вот сегодня, когда готовился к эфиру, посмотрел много вот в сети всяких передач на эту тему, и везде представители властей постоянно подчеркивают, что мы практически не знаем лагерей, на которые не выделяются субсидии. А вот вы знаете изнутри, насколько эти субсидии сейчас реально выделяются и какая в среднем доля? Вот к вам присылают ребенка, да? Ну вы же не бесплатно, так сказать, его вводите в походы.
Да, поясню. Сам наш центр, мы не вводим в походы. Мы федеральный центр, у нас есть региональный.
Да, я понимаю, но вы ситуацию изнутри-то знаете же.
Значит, здесь, поскольку я больше отвечаю за походы, там очень сложная ситуация, ее с лету не скажешь, потому что у нас вообще запутанное понимание, где заканчивается детский туризм, начинается детский отдых, где начинается лагерь, где заканчивается поход, поэтому здесь я не готов дать информации.
Окей.
У нас вообще вот последний момент такой уникальный. Вот, ну что такое лагерь? Говорят, реестр лагерей, пришкольный лагерь. Какая же она организация? Она как школой была, так школой и осталась. И если она в этом году в течение 3 недель с детьми занималась, практически кормила их на этом же пищеблоке, организовывала воспитательный тот же процесс, то зачем ей дополнительно входить в реестр, зачем ей создавать вот кучу проблем, когда она этими так фактически занимается? Если не ошибаюсь, у нас в ряде регионов пришкольных лагерей нет, потому что они называются как, скажем так, образовательный процесс за пределами учебного периода. То есть вот это еще противоречие бы нам как-то разграничить. Ага,
говорили об этом. Спасибо, да,
спасибо большое.
Владимир Амельченко был с нами на связи, замдиректора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
И я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера, сейчас на 1 минуту уходим.
Каждый день мы заняты массой дел. И даже выходные нужно держать в голове все и сразу. Но иногда обычное воскресенье бывает особенным. 9 сентября – день города и выборы мэра. У каждого будет много планов, но вы легко все успеете. В этом году время работы избирательных участков продлено до 22 часов. Москве важен ваш выбор.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте, Артем, еще тем, кто только сейчас к нам подключился, напомним, о чем мы говорим, почему и, собственно говоря, какой вопрос.
Говорим о свежем законе о повышении безопасности отдыха детей и почему, несмотря на то, что он уже существует, Следственный комитет фиксирует все больше трагических случаев с детьми на отдыхе. В чем загвоздка? В законе или в головотяпстве властей? Или в безответственности родителей, может быть? Кто несет ответственность, прежде всего?
И я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Еще 10 минут мы в прямом эфире. На связь с нами выходит последний на сегодня эксперт.
С нами глава общественного движения «За безопасность» из Санкт-Петербурга. С нами Дмитрий Валерьевич Курдесов. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Валерьевич, сейчас мы только вот перед вами разговаривали с экспертом, с одним из руководителей Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. Ну, поняли, что, несмотря на закон, бардак бардаком как
бардак
был.
Бардак полный, да.
Да, да. А, собственно, это надо очень любить это дело, да, чтобы, несмотря на все коллизии правовые...
Продолжать им заниматься, да.
Да. На ваш взгляд, в законе ли дело сегодня? Почему вот детская смертность на отдыхе не снижается уж точно? И на что прежде всего обращать внимание родителям?
Ну, на мой взгляд, действительно, закон имеет как бы основу, то, почему работают любое, в том числе и детское, любое учреждение. На сегодняшний день, то есть до принятия вот этих поправок, до принятия закона, по большому счету, кто как хотел, так и заключал какой-то договор на, в общем-то, отдых ребенка. А по сути, получалось так, что по этому договору тот, кто организовывает отдых ребенка, он практически не отвечал за его безопасность. Mm-hmm. Поэтому сейчас и в скором времени был принят закон, который... организаторы обязаны по единому тексту, который будет разработан Минобласти, единый договор, в котором будет предусмотрена в первую очередь безопасность ребенка. И, соответственно, когда будет вот эта основа, закон, и неизбежность, в общем-то, наказания за неисполнение этого закона, тогда и будут люди, в общем-то, работать лучше и более ответственно, чем
то сейчас.
То
есть в основе договор, правильно я понимаю? Просто я читаю везде, что он вроде как его должен Минобрнауки разработать, но я нигде еще не слышал, что вот он уже есть единый.
Там... Ну, его пока еще нету. Пока на сегодняшний день закон-то принят. У нас в чем получается проблема в нашей стране? Ну, я не думаю, что только в нашей. Закон принимается, а потом еще долгие годы инструкции доводятся на места, как исполнять этот закон. Вот в этом тоже небольшая такая загвоздка есть. Но, тем не менее, самое хорошо, что уже начинают в этом направлении работать. Допустим, на сегодняшний день, я так понимаю, что уже составляются некие планы и регистрируются те детские оздоровительные учреждения в администрации. Они приводятся в соответствие с требованиями уровнем безопасности детей. Соответственно, выкладываются на сайт администрации те детские оздоровительные лагеря, которые прошли вот эту проверку, сертификацию, и любой родитель может зайти на сайт, официально посмотреть, что действительно ли соответствует уровню качества этот оздоровительный лагерь. То есть вот эта работа, она ведется. Единственное, что мы сами понимаем с вами, что страна у нас большая, людей много, каждый по-своему, и поэтому достаточно тяжело вот это все сделать. Поэтому в любом случае надо двигаться в этом направлении и стараться делать, чтобы безопасность детей была на первом месте.
А кроме договора, вот с точки зрения родителей сегодня, да, мы говорим об этом законе постоянно и говорим о том, что вот он прежде всего много, так сказать, шороху навел в работе властей, в работе образовательных этих учреждений, детских лагерей. А вот с точки зрения родителя прежде всего сегодня, ну, первое, да, конечно, это вот эти реестры, эти списки сертифицированных лагерей. Но что-то еще вот он дает, какое-то право, как... вот именно родителю.
Ну, в первую очередь, вот если когда начнет работать в полной мере вот этот закон, вот эти поправки, в первую очередь он дает родителю спокойствие, то есть родитель заключает договор, единый договор, в котором прописаны все возможные условия нахождения ребенка. И, соответственно, в этом случае родитель, ну, по крайней мере, защищен законом, и ребенок, находясь в этом учреждении, в здравительном лагере, он защищен законом. Почему? Потому что наступает ответственность тех воспитателей, которые непосредственно занимаются с ребенком. Поэтому здесь, вот, опять же, основа – это закон. По закону должны и будут работать. Это основной рычаг, который будет подталкивать самих воспитателей действительно ответственнее относиться к самым им детям, которые им доверили родители.
Дмитрий Валерьевич, а какие тогда, мы все-таки московская радиостанция, какие самые популярные маршруты у вас в Питере, там, в двух словах, для детей?
Ну, слушайте, у нас очень красивые лагеря есть и в Корейском перешейке, в самой Карелии. Там красивейшие озера, там скалы. Есть Рускеала, где мраморные карьеры очень красивые. То есть, на самом деле, богат очень край, Ладожский край, где вот в этом районе, в районе Карелии, в Ленинградской области. Опять же, южное направление, тоже красивые леса, озера, богатая природа. Поэтому очень много маршрутов, очень много лагерей. И еще в советские времена это была такая здравница, будем так говорить, именно Карелия, Карельский перешей. Поэтому милости просим к нам в Санкт-Петербург.
Спасибо.
Спасибо. Обязательно заедем. Спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов с нами был на связи.
А, кстати, коли я уже упоминал бойскаутов американских, да, то вы знаете, что, оказывается, если в этом лагере бойскаут трижды там нарушит правила, то старший бойскаут его исключает пожизненно. Поэтому они там все довольно послушные.
А, старший его исключает?
Да, тоже. Его исключает. Обычного бойскаута и больше в бойскаутский лагерь он поехать не имеет права никакого.
Интересно, если было бы наоборот, то старшего исключают пожизненно.
Это я не знаю. Артем, у нас остается с вами 3 минуты, и так подводим итоги.
Да у меня в списке трагичных сводок Следственного комитета, тем не менее, и я вижу о том, что, конечно, на педагогах такая огромная ответственность лежит, и чаще всего, ну, вот в Башкирии приговорен к 3 годам начальник палаточного лагеря, не уследил за мальчиком, который нырял, получил тяжелую травму, куда-то прыгнул в воду откуда-то, там что-то на дне такое торчало. За халатность наказание грозит начальнице смены детского лагеря в Свердловской области по той же причине, а там, увы, вообще утонул ребенок. Следователи Челябинской области сообщили о смерти в лагере города Миасс мальчика из детдома от эпилептического приступа. После занятий на турнике умерли школьники в лагерях Волгоградской области и Кумертау. При этом, кстати говоря, ребенок может попасть в лагерь спортивный только при наличии справки о состоянии здоровья.
Да,
если он умер
да.
на турнике, значит, халатность не только воспитатели, руководство проявили, значит, врач-то как там?
Ну, дал каким справку, образом? Все, закрыл глаза и дал справку.
Ничего. Вот, ну, собственно, наверное, и к родителям здесь большой вопрос. А, ну, что ж, извечный российский вопрос. Кто виноват?
Ну что, дети чиновников надо крупного ранга, который принимает решение, все-таки выводить в походы по маршруту номер 1, по тропе номер 5.
Меня порадовала сегодня новость из Краснодарского края, где новый маршрут был разработан и утвержден после того, как чиновников заставили прогуляться определенному маршруту, и они прочувствовали
на себе. Вот
эту
местную инициативу хорошо бы распространить на все многочисленные регионы Российской Федерации, и чтобы так это все было, тогда чиновники, может быть, думают, там начнут как-то.
Я так понимаю, у нас чиновники по несколько другим маршрутам в большинстве своем.
Их дети в основном там, да, там Сорбона, там это все.
По испанским, так сказать, берегам и деревенькам.
Ну что, ну на самом деле хаос-то рано или поздно уйдет, Артем. Как-то все должно прийти в норму, мне кажется. Давайте на оптимистической ноте закончим.
Давайте.
Это все должно быть как-то постепенно
так,
все будет лучше.
Так или иначе, в этом бардаке все держится вот на таких вот инициативных фанатах своего дела, как вот Владимир Иванович, который, заметьте, нам сам сегодня позвонил.
Ну и, конечно, меня это сильно удивило. Это мой прочет. Я не знал об этом, что 80% всех детей находятся на дневном лагерном отдыхе.
80?
Да. 80%. Я прослушал. Потому что у детей, у родителей нет денег.
Вот они субсидии.
Да, но это уже не финансируется, как там было сказано. Все, на сегодня все, уважаемые слушатели. Спасибо всем, кто был с нами. Надеемся, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7
Хорошего
дней.
Хорошего отдыха.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.